18 глава «Совершенство отречения». Сегодня мы продолжаем с текста 26. Напомню, что Бхагавад-гита — это песня Бога, она рассказана верховной личностью Бога. Есть такое выражение, ну как бы перевод слова «бхагаван», «бхагаван». Бхаг — это достояние, богатство, можно так перевести. Ван означает тот, кто обладает, обладает достояниями, всеми достояниями. В безграничной степени это Бхагаван, Бхагаван. Парашарамуни определяет это слово, что Бхагаван — это тот, кто обладает шестью достояниями, но в безграничной степени. Этими шестью достояниями обладает любая личность, но в какой-то степени. В определенной степени. А разница количественная. Качественные достояния те же самые. Вот. Это то, что у нас вместе объединяет все живые существа. У нас одни достояния, одни интересы. Например, одно из достояний — это богатство. Вот. Все живые существа стремятся к богатству. Их объединяет. Собственно, мы создаем это общество человеческое, да, какие-то устройства, организацию для того, чтобы быть богатыми, успешными, развитыми экономически, прежде всего. Чтобы была экономическая база. Это стремление к богатству. Ну и у каждого индивидуально тоже есть такое стремление накапливать эти достояния богатства. И чем больше мы богаты, чем более мы богаты, тем более мы влиятельны в этом мире. Это достояние вызывает почтение, восхищение. Если есть очень-очень богатые люди, они известны на весь мир. Другая вещь, к которой стремятся все живые существа, это слава, достояние Бога. У нас тоже есть своя слава. Нас знают родственники, друзья. И если мы совершаем какие-то поступки удивительные, нас могут знать много людей. И даже есть всемирная слава также. Спортивные достижения, книга рекордов Гиннесса, мы видим памятники человеческим деяниям, каким-то известным личностям. Это все элементы славы. К этому стремятся все живые существа, и прославленная личность очень привлекает, так же, как и богатая личность. Есть красота, еще достояние есть Бога. Все мы тоже чуть-чуть, ну, в какой-то степени, но бывают люди ослепительно красивые, бывают просто красивые, бывают не очень красивый, но какая-то красота все равно в чем-то у нас есть, какое-то количество. Эти достояния, они до конца не изучены, потому что есть красивые существа, которые превосходят земной уровень даже, так же, как и богатство, и слава может превзойти даже земной уровень. Но мы с вами, земные люди, мы в земных пределах знаем это, знаем эти достояния. Также есть ученость, знание, тоже достояние. Ученость тоже привлекает. Даже если вы некрасивы, но обладаете глубокими, большими знаниями, люди будут привлекаться вами. Если вы большой ученый. Есть также отречение. Отречение — это еще одно из достояний, потому что даже если мы имеем богатство, славу, красоту, знания, они могут нас связывать. Мы привязаны к красоте, боимся утратить эту красоту, боимся потерять богатство. Есть страх, сопутствующий этим достояниям, обладанию. И вот отречение означает, что при этом вы свободны, отречены, вы не зависите от этих приобретений или утрат. Мы тоже каким-то отречением обладаем, можем привыкнуть к утрате, например, пережить какие-то утраты. Это при помощи отречения. Ну, в конце концов, забываем все это, думаем, ну, такова жизнь, так случается со многими, не только со мной, и как-то мы развиваем это отречение. Но в Боге эти достояния безграничные. Вот в чем разница. Это безграничное отречение. Например, мы видим материальный мир и хозяйничаем здесь. хозяйничаем, совершаем ошибки или какие-то хорошие вещи, но мир устроен так, что мы будем отвечать за эти поступки, свои хорошие или плохие. Тогда возникает вопрос, а где же Бог? Почему так много плохого, куда он смотрит? Ответ на этот вопрос вот в его достояниях. Он отречен от нашего мира. Он предоставляет этот мир, собственно, это мир его энергии, для нас созданный, для наших желаний, плохих и хороших. Если у нас есть плохие желания, то как их исполнить? Он не говорит им, что мы должны делать плохие вещи. Он знает, что мы сами желаем такие вещи делать. И это позволяется только в материальном мире. В материальном мире мы можем совершить дурной поступок. Позволяется. Но в духовном мире, скажем, никто не может совершить дурного поступка. Это просто практически невозможно. Там нет ничего неблагоприятного. Вы не можете убить душу, навредить душе. А вот тело, в материальном мире, возможно нанести вред кому-то. Вот этого понятия «вред» нет в духовном мире. Невозможно, чтобы душа болела, или старела, или умирала, или чувствовала боль от ранений. Ее нельзя пронзить никаким оружием. То есть у нее другая конституция, иная конституция. Перевод текста. «Тот, кто исполняет свой долг, не обращая внимания на гуны материальной природы и ложное эго, кто действует с великой решимостью и энтузиазмом, кто остается невозмутимым в успехе и неудаче, действует в гуне благости». Вот, деятельность высшего порядка. Лучше, чем здесь написано, невозможно действовать в мире. Это самая лучшая форма существования, то, что описывается здесь, в этом тексте. То есть в гуне добродетели это самая чистая форма существования. Вы не совершаете никакого греха, когда действуете в гуне благости. Но если даже она смешана с какими-то корыстными моментами, примеси существуют, то не так опасно, от этого можно быстро, легко очиститься. Например, святому человеку достаточно очиститься, просто вспомнив Бога. Если даже что-то нечистое, вот где-то он как-то осквернился, ему достаточно просто произнести мантру, и он чист. Просто вспомнить Бога, и он чист. Это как бы гуна благости. С платформы гуна благости это легко. С платформы гуна невежества и страсти труднее процесс. Даже практически иногда бывает невозможно сделать это человеку, очиститься. Как вспомнить Бога, если я его не знаю, если я в невежестве? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Но мантра исцеляет полностью душу, если человек в гуне благости. В гуне страсти мантры не так эффективны. Ну, до какой-то степени люди понимают сейчас значение мантры, но не полное, конечно же, не полное. Не полное знание есть и в религиозном мире, и в научном мире. Все мы как бы вот, ну, недоучены с этой точки зрения. Это гуна страсти. Мы обладаем неполным знанием в гуне страсти. Поэтому, поскольку знание неполно, человек может действовать в невежестве все же, в неведении, то даются законы, своды законов для людей в гуне страсти. Для тех, кто в благости, не нужно много законов, они их не нарушают естественно. Они знают их как бы внутренне, естественным образом. В гуне страсти люди заблуждаются, поэтому нужны законы и наказания за нарушение закона. Тогда они понимают, что вот этот закон нарушать нельзя. В гуне невежды человек не понимает разницы между законом и беззаконием. То есть я хочу и все. Причем здесь закон? И он скрытно действует. Чтобы быть недосягаемым законом, ему кажется, что если он скрытно будет действовать, закон его не обнаружит. Ну, может быть, человеческий закон люди не обнаружат, а закон кармы, конечно же, не обойдет никого. Даже самого умного человека. Это невозможно. Говорится, что Лучше всего, когда человека наказывает духовный учитель. Но если он не принимает духовного учителя, духовный учитель наказывает наставлениями. То есть это самая, ну, как бы благостная форма наказания. Достаточно наставления, если он принимает ученичество, достаточно наставления, и он сгорает от стыда уже сам. Не нужны никакие наказания. Если он не принимает духовного учителя, тогда наказывает закон государства, который выработан для того, чтобы как-то жить в равновесии, в мире, чтобы человек трудился, исполнял свой долг там, и прочее, чтобы он не причинял насилие, есть законы. Тогда закон накажет его, но это уже будет чувствительно. Это может быть тюремное заключение и даже смертная казнь. Для тех, кто не принимает духовное покровительство, жесткие, видите, меры наказания. Но бывает и так, что человек избегает и духовного учителя в этой жизни, не принимает никаких святых, и также избегает наказания закона. Он умный, может скрыться, сбежать от наказания, скажем, изменить свою внешность, там, или с течением срока времени дожидается, когда изменится какая-то ситуация. Тогда наказывают его Ямарадж после смерти. То есть в любом случае наказание будет. Но вот мы выбираем из этих трех, да, Бхагавад-гита рекомендует обратиться к духовному учителю. Тогда между наказанием и наградой разницы не будет, потому что наказание от духовного учителя — это просветление. В любом случае приносит огромное благо. Уже наказание со стороны закона может не принести просветления. Даже наоборот бывает, человек обижается на закон. Думает, что он не такой уж и грешный, другие еще хуже, и вот меня наказали, а кто-то вот до сих пор вот не могут поймать вот эти вот законы ваши несовершенные, да? Вы и сами все тоже не без греха. Вот он впадает в такое умонастроение неблагоприятное. И так, здесь еще раз прочитаем 26 текст. Что же тут говорится? Тот, кто исполняет свой долг, не обращая внимания на гуны материальной природы. Гуны вращаются. Под вращением гун может меняться все в человеке. Настроение, убеждение, физическое состояние, деятельность. Но, говорится, долг не должен меняться. Неважно, здоровы или больны, молоды или стары, меняете профессию или не меняете профессию, война или мир, зима или лето, жара или холод, голод или жажда, или что бы то ни было. Это все вращение гун природы, то, что мы наблюдаем на себя, переживаем на себя. При этом долг остается неизменным. Вот так мы постигаем вечность. Неизменность. Во временном мире. То есть тут, конечно, нужно научиться терпению, научиться выносить вот эту двойственность. Это как война, да, воин получает ранение, а он не обращает внимания на ранение. Иначе это сразу конец. Ну, ранили и не обращай внимания, можешь сражаться, сражайся. Когда я общался с генералом казацтва в Украине, встреча была встреча, и мы с ним пообщались, то я спрашивал о законах, как бы вот военного искусства, вот об этой вот военной стойкости казаков известных, да, известные истории, они были отважные воины очень. Я интересовался деталями, как они воевали, вот в чем их отвага, какие есть вот примеры из истории. Он говорит, да, да, говорит, у казаков были такие суровые военные правила. Если казаку отрубали одну руку, говорит, в битве, он брал оружие в другую руку, продолжал сражаться. Не останавливался. Говорит. Вот никакая сила не могла его остановить. Пока не умрет. Сражается, пока не умрет. Он не прекращает все это. Он не бежит с поля боя. То есть у них были такие законы. Не только у них, у всех воинов такие законы. Начиная еще с известной нам Древней Греции, как сражались Гектор, Ахиллес и другие примеры великих воинов. Или Махабхарати, как сражался Абхиманию. Считается, что величайший воин в истории человечества — это Абхиманию для людей. Но мы знаем, в западном мире это Ахиллес, великий воин Ахиллес в западном мире, а вот в Махабхарате и Абхимане. Именно в чем секрет? Абхиманию, даже когда потерял уже всю кровь из тела, продолжал сражаться. Такого не бывает, видите, это вот такая сила духа была воина. Один против многих воинов великих он сражался. То есть он такой смертью умер, очень славной смертью. Это пример, вот яркий пример, как человек исполняет свой долг. Долг — это вот как вот человек на войне сражается. Вот. В семье то же самое, да? Нужно исполнять свой долг. Ссорятся муж и жена, не ссорятся муж и жена. Болеют, не болеют, дети плохие, хорошие, неважно, это все, ты исполняешь свой долг до конца. Это законы семьи, очень похоже на военные, видите. Невзирая на гуны материальной природы, приходится исполнять свой долг. Бывает так, что жена, ну, сварливая оказалась, и она вот пилит человека всю жизнь. Но он продолжает жить с ней. Кто-то мне рассказывал когда-то еще, много лет назад, когда они приехали в Индию, это много лет назад было. Сейчас Индия становится все более и более европеизированной. А в те годы, ну, вот история. Они пришли в гости к индийскую семью, в какой-то деревне они были в гостях, и там принимали радушно очень, ну, как индийское гостеприимство, знаете, как, ну, Восток славится этим. Они там пели киртан у него дома, принимали прасад, обсуждали священное писание, просто общались с местным населением, потому что там все люди очень-очень склонны к духовной жизни. Все почитают Бхагавадгиту, естественно, это как бы культура древней Индии. Вся она зиждется вот на Бхагавадгите фактически. И там была одна женщина местная, которая сидела в саре, и вот так вот она раскачивалась со стороны в сторону, подобно сумасшедшей. И поэтому спросили хозяина, это кто? Вот эта женщина, все в порядке, она в экстазе, да, или она сумасшедшая? Хозяин сказал, это моя супруга. Она больна. Уже несколько лет. У нее какая-то есть там, форма шизофрении, что-то там был какой-то стресс, там что-то она, может быть, ребенка потеряла. С тех пор она вот такая вот, видите, вот, что-то понимает, что-то не понимает. Вот. Живет где-то в себе там. И что же? Это моя жена. Продолжаю выполнять свой долг. Вот такая культура благости. А, видите, нам не нравится. Нам не нравится, нет. Как-то я был в гостях, это был Дальний Восток. Тоже очень давно могу рассказать эту историю. Мой хороший, как бы, ну, старший друг, скажем, мой учитель, когда узнал, что я читаю Бхагавадгиту, вот что-то новое какое-то, знание у меня, тут и медитации, и йога, что-то, ну, совершенно сверх. Неожиданное для него было. Он немножко меня послушал, я ему рассказал о выходе из тела, как это все, вот я пришел к этому всему. Он немножко послушал, но в те времена, представьте, еще атеистически, он сказал, а хочешь я соберу, говорит, своих друзей? У меня влиятельные друзья в городе, у меня есть один из главных юристов города, у меня есть несколько ученых, с которыми я общаюсь. Хочешь, я их соберу, вот и ты расскажешь все об этом, хорошо? Потому что мне показалось, это вот их заинтересует. Как людей разумных и даже ученых. Я немножко оробел, думаю, перед такими большими людьми никогда не выступал еще в то время. Сказал, ну, ради миссии, да, наверное, рискну. И тем более, что он сам настаивает. Говорю, ну, хорошо. И он собрал этих людей. Мы пришли на квартиру этого юриста. И выяснилось, что этот юрист болен. Главный юрист города, он как бы до сих пор дает какие-то консультации там как-то, но на дому уже, потому что у него редкая очень болезнь, у него отмирали конечности. Постепенно, знаете, это страшная была картина, конечно. Он потерял сначала пальцы ног, они сначала болят, конечности эти пальцы ног, потом он перестает их чувствовать. Затем болят стопы, он перестает их чувствовать. И постепенно начинается некроз. То есть фактически ему ампутировали уже постепенно все ноги, уже без ног он был, постепенно отрезали это все. Он был уже без ноги. Теперь начали болеть пальцы рук. И то есть этот процесс, он его не остановит, неизлечимая какая-то боль. Не знаю, как она называется, но вот мне объяснили, вот он так страдал такой страшной, тяжелой болезнью. И вот он у себя дома пригласил друзей для какой-то вот встречи интересной. И когда я вошел, я увидел женщину в прихожей, которая сидела у зеркала и делала макияж, очень красивая, душилась, куда-то наряжалась, вот, всем говорила «пока» и уходила. И потом я заинтересовался после этой программы. Мы поговорили, это была неудачная моя проповедь, никакой проповеди не было. То, что я сказал, они совершенно ничего не поняли. Они были далеки вообще от этого всего представления о реинкарнации, там, о душе. Они были, просто не понимали, зачем их собрали. Но что-то там где-то как-то завязалось, все равно мы как-то пообщались уже по-человечески. Они так ко мне с уважением отнеслись. А потом я уже своего друга старшего спросил, а что была за женщина и почему она ушла? Говорит, это его жена. Как только, говорит, он заболел, он сразу ей сказал, что теперь ты, ну, свободна. Ты видишь, я, какой я муж, я не способен больше выполнять свои обязанности никакие там прочее. Ты можешь прямо вот сейчас найти себе другого мужа, пожалуйста. Он ей разрешил. А она это и делает, говорит, она ходит там, знакомится, сейчас уже общается, уже знает, за кого выйдет замуж перед живым мужем. Это другая картина. И в «Гуне страсти» мы думаем, что все-таки справедливее вторая картина, чем первая картина. Но с позиции долга наоборот. То есть с позиции «Гуны благости» наоборот. Видите, прямо наоборот. Прямо противоположное представление о жизни. А ради чего, слушайте, терпеть вот эти все вещи? Ну, человек же умирает. Ну, зачем я буду своей жизнью жертвовать? Ради чего? Вот эта женщина сошла с ума. А это странная культура какая-то. Нет, не странная. С позиции духовного развития она целесообразна. Потому что цель человека жизни не наслаждать чувства, а исполнять свой долг именно. Смысл — это суть этой жизни. Именно через исполнение долга возвышается дух. А когда мы просто чувства наслаждаем, и ради этого нам придется жертвовать другими людьми, своей женой или своим мужем, когда нам что-то не нравится, или они больны, или они состарились, что-то еще... Мы их в жертву приносим ради своих чувственных наслаждений. Мы совершаем грех. Мы не имеем права жертвовать никем, кроме самого себя в этом мире. То есть самопожертвование. Здесь это описывается. Невзирая на эти гуны материальной природы, человек просто дальше исполняет свой долг. Смотрите, какая мощь, какая сила, какие знания. Кто действует с великой решимостью и энтузиазмом. Ну, здесь вот описывается, что при помощи решимости и энтузиазма как раз можно действовать на таком уровне. Сильная решимость. Решимость — это внутренняя энергия. Иногда я могу сказать, что у меня нет сил что-то делать. Ну, имеется в виду, что человек вроде способен делать, но вот апатия какая-то называется еще. Есть такая вот вещь. Есть физическая сила, он принимает пищу, как бы он... неутомленный, неистощенный человек. Но вот апатия, он ничего не может делать. Я встречал таких людей, которые не могут ничего делать уже несколько десятков лет. Врачи не находят болезни. Но, говорит, что-то психическое, а что непонятно. То есть он адекватный, он общается, но ничего делать не может. Я однажды с таким человеком просто сбился с ног, поскольку он стал практиковать, я не мог понять, что с ним случилось. Он был какой-то, был нормальным человеком, энтузиазм и решимость были у него. И в какой-то момент он превратился просто в овощ. При этом врачи ничего не могут сказать. Бедная мать постоянно меня звала, чтобы я как-то с ним что-то сделал, как-то его вот вдохновил, чтобы он что-то делал или работал. Но ничего делать не может. Говорит, я умею это, но я, говорит, не могу. Я не знаю, что со мной. Притворяться, скажем, 20 лет невозможно в жизни. Это называется апатия. Глубокая апатия. Поэтому человеку нужна решимость. Апатия отбирает силы, это тамагуна. А решимость — это внутренняя энергия, она связана со смыслом и целью жизни. Если мы имеем эту веру и связь с высшим смыслом жизни, у нас не будет апатии. Нужно просто вспомнить, кто я, кто такой Бог, и ради чего я живу, смысл этих отношений. И почему мне дано вот то в жизни что-то дано, да, зачем, для чего. Вот эти знания пробуждают, ну, я бы сказал, сверхэнергию в человеке. Ведь один человек может изменить весь мир такого рода. Если он будет действовать в гуне благости, как тут написано, он может изменить, повлиять на весь мир. Есть такие личности с мировым именем. Заметьте, они все очень были активны, гиперактивны. То, что делали они, обычные люди не могли конкурировать в их именно активности. И вот когда человек становится на путь преданного служению, становится таким, ну как бы сверхактивным. Почему? Решимость и энтузиазм к нему приходят. То есть сам по себе без этих энергий человек не, ну, ленив, склонен к лени, к тамасу. Немножко поработал и в два раза больше отдохнул, скажем. Поработал год и хочет отдыхать тоже год, например. Ну, я не знаю, как еще это объяснить. Я был таким молодым, когда мне было там 15-14 лет. Все люди этого возраста, они очень ленивы. Их нужно все заставлять что-то делать. Приучать к труду. Деревенские больше приучены к труду. Городские все ленивые люди. Все нацелены работать немного, а получать много. Все, вот как он не спросил, вот сейчас современная молодежь спроси, как они хотят жизнь прожить, трудиться. Нет, ну как-то работать, но побольше получать. Минимум усилий, максимум выгоды. Вот это современное, значит, умонастроение. Это называется апатия. Уверяем вас, что эти люди бесполезны в жизни. Их может быть миллионы и миллиарды этих людей на планете. Абсолютно бесполезны. Ничего они не смогут сделать стоящего. Достаточно одного человека в гуне благости, чтобы что-то сделать полезное, вложить в эту вот нашу жизнь. Потому что такие люди могут еще других вдохновить на деятельность, передать им этот энтузиазм, понятие долга. То есть они могут поднять вот нашу культуру, нашу активность. Кто остается невозмутимым в успехе и неудаче, действует в гуне благости. Успех — это гуна страсти, неудача — это гуна невежества, так скажем. Это опять же речь идет о пяти гунах. Итак, гуна благости. Сегодня трудно найти примеров, поэтому соответствующих этому стиху. Давайте пройдем к следующему стиху, более понятному. Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если он движим желанием насладиться плодами своего труда, если он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям и печалям. О таком человеке говорят, что он находится под влиянием гуны страсти. Смотрите, тут открывается новая наука, которая еще не возродилась в западном мире. Это наука. Тут не нужно даже много доказывать. Но в современной науке западной нет таких понятий, не изучаются эти понятия. Жадность изучается? Есть институт о жадности? Хотя бы колледж? Хотя бы какой-нибудь предмет есть такой о жадности и щедрости? Нету. Где же наука? Вот тут нужно различить, что же такое является наука, а что же является невежеством. Потому что я могу знать и находиться в невежестве. Могу не знать математику, но находиться в благости, в знании. Знание означает знать самого себя, прежде всего. Если человек не знает самого себя, нельзя говорить о научности его жизни. Это подобно жизни сумасшедшего. Он, конечно, существует. Но он не знает, кто он, поэтому его изолируют в палату. Он путает что-то. Он думает, может, он Наполеон, может, кто-то еще. Один мой друг как-то попал еще по молодости в психушку на ночь. Не знаю, его закрыли там. Я уже не помню ту ситуацию, и мы были крайне удивлены, как он вот на ночь попал в психушку, представьте, сумасшедшим переночевал. А у них там день, ночь, все перепутано, у них нет же режима, у них же, они же больные люди. Вот он там их увидел, они не агрессивные были, но он там испытал тихий ужас с ними. Что вроде люди, все, но они бредят кем-то другим каждый. Один человек говорил, что скоро за ним прилетит вертолет, он просто ждет его, и он должен улететь там куда-то, управлять каким-то государством, не знаю. Постоянно об этом говорил. Подождите, подождите. За мной скоро приедет вертолет, прилетит специально для меня. Вот и я должен полететь, у меня очень много будет дел и планов. И так далее. Другой буквально говорил, я Бонапарт Наполеон. Наполеон Бонапарт. Я могу завоевать весь мир и скоро это сделаю. У нас, когда мы учились, также был один человек сумасшедший, учился, ну, в пределах как бы вот допустимого все-таки. Но иногда он попадал в больницу, когда ему было плохо. А когда, ну, его подлечивали, он снова продолжал учебу. К нему так милостиво относились, состав педагогов и студентов, потому что человек был болен, художественное училище. И он бредил этим, просто у него была такая паранойя стать великим художником, самым великим художником. Он учился на курсе выше, а я ниже, поэтому как бы я не знал толком ничего. Но случилось так, что я просто из любопытства поднялся наверх на курс выше, мы так делали, чтобы просто подсмотреть, что там делают старшекурсники. Вот это наказывалось, но это не пускали. Вот, строго. Ну а занятия как бы кончились, я смотрю, никого нет, и я так тихонько поднялся по лестничной клетке, открываю дверь, и там два человека стоят, и картина на мольберте какая-то маслом написана. И как только я открыл дверь и показался в проеме двери, один из них сказал, вот, заходи быстро сюда. Я понял, что куда-то попал в их какую-то игру. Заходи, заходи, заходи. Так, вот давай. Говори, как тебе эта картина? Один человек говорил. И при этом он повернулся ко мне, чтобы не видно было лица тому человеку, и подмигивал мне. А я был дурак совершенно, молодой, не мог понять, что мне подмигивает. Картина какая-то дурацкая совершенно. Но я говорю, какой-то детский лепет. Я не понял ситуации, понятно, я был слишком молодой. Это был автор той картины, которая стояла там, тот самый больной человек. Для него это было подобно убийству, потому что он уже несколько раз вешался, оказывается, в общежитии. А его как-то спасали там, вот это вот его сокурсник старший, как-то, который как-то заботился, оберегал его от самоубийства. А тот ему лично дал обет, обещание, что вот я пишу сейчас картину, шедевр, значит, если он не будет признан, я сбрасываю с 9-го этажа, все. Он мог это сделать вполне. И этот ему говорит, да, картина потрясающая. Там было нарисовано, значит, на сером фоне, черным силуэт атомной бомбы, написано буква А и перекрещено красным, значит, этим. Ну какая-то картина, это даже не плакат толком. Ну, в общем, детский лепет, как я и сказал, строго говоря. Но этот, пытаясь его вдохнуть, сказал, это гениальная картина. Понимаешь, тут борьба за мир вообще, ты против атомной бомбы, это потрясающая вещь. Слушай, ты так мыслишь глобально вообще, ты о мире заботишься, ты такой человек хороший. Хорошие картины пишешь. Он говорит, нет, нет, я тебе не верю, ты мне всегда такие вещи говоришь. А другие говорят другое. Мне нужно, чтобы вот все признали меня. Он говорит, ну вот давай, вот сейчас вот первый человек вот войдет, который мы сейчас спросим его. А, вот это он сказал, больной человек. Давай, вот, первый человек, который сейчас сюда войдет, вот, я его спрошу, вот то, что он скажет, то и будет правдой. Он говорит, ну давай, давай, давай. И тут вот я и появляюсь как раз в это время. Тут я там оказался вот, в нужное время, в нужном месте и сказал, это детский лепет, несмотря на мигание, я не оценил ситуацию, конечно, я не знал ничего. Он меня потом страшно ругал за это. Вот. Видите, все болезни связаны с неправильным самомнением. Психические болезни. Страдает самомнение. Это написано вот в шастрах, что это самая болезненная наша часть существования, самомнение. Если оно не соответствует, значит, оценке окружающих, невыносимо жить. Мы не сможем жить в таком обществе. Мы либо общество покинем, либо ну, общество покинет нас. Вот это самомнение. Поэтому самое главное вот найти вот эту самооценку правильную. Но здесь, видите, человек желает наслаждаться результатами труда. У него самооценка неправильная. Я работаю для чего? Чтобы быть наслаждающимся и господствующим. Самооценка, собственно, Бога. Это его положение. Наслаждающийся и господствующий над всем. Он источник наслаждения. И он управляет всем, и подвижным, и неподвижным, и живым, и неживым. Это все его энергии, все его достояния безграничные. При этом он остается личностью выше всего. И вот у нас, смотрите, где-то внутри есть вот это стремление занять это место, накапливая богатство, там, или знания, или силу, или могущество, или власть, вот эти все вещи приобретаем. Единственное, в чем мы проигрываем, мы не можем развить отречение от всего этого. В страсти, видите, мы работаем и привязываемся к этому, мы связаны, оказываемся. Когда Бог создает этот мир, Он никак с ним не связан, с материальным миром. У него есть еще отдельное свое бытие, он абсолютно свободен. И мы можем сделать, что хотим здесь, можем даже этот мир разрушить. Он отречен. Можем убивать друг друга, он отречен. Потому что на духовной платформе говорит, ты не можешь кого-то убить. Он не видит этого убийства. Он видит, что здесь живые существа пытаются стать Богом. И сильные страдания приносят друг другу. Поэтому через гуну благости, через людей, которые знают свой истинный долг, он говорит этому миру, не убивай, не будь жадным. Да? Вот. Разве нет? Разве мы не получаем эти знания через Священное Писание, через святых, от родителей также? Да? Тут говорится, движим желанием наслаждаться плодами своего труда, если он жаден, злобен, нечист. Где институты, а? Подвержен радостям и печалям. Где институт, который нас учил бы освободиться от этого всего? Кто нам объяснит, что чисто, что нечисто по-настоящему? Не то, что вы сходили по-большому в туалет и помыли только руки, и все. Это считается чистым. Не то, что вы приняли пищу, обед, и просто так салфеткой сделали, это считается чисто. Вот начиная с таких элементарных вещей, маленькие вещи кажутся, но если мы изучим вот эти маленькие вещи, чистые и нечистые, наше сознание возвысится, и мы сможем увидеть дальше этот предмет, и еще дальше этот предмет. В конце концов мы увидим, что все наше материальное существование пронизано какими-то недостатками, а душа безупречна. Душа всегда чиста. Есть пример смешения. Дух и материя вот смешиваются, и поэтому говорим, нечистая душа. Нет, это не совсем точно. Выглядит так, как нечистая вода, мы говорим. Мутная вода. Вода не может быть нечистой. Вода всегда это вода. Там примесь есть чего-то другого. Вот почему называем это нечистой. Сама вода, она всегда чиста. Но с примесью выглядит. Как-то я набрал воду из Ганги в Майяпуре. Мы с собой привозили в бутылках тогда, набирали воду из Ганги у берега. А у берега там много глины, она разноцветная, розовая глина такая, желтоватая, беловатая глина. Там такие, знаете, круги вот, несет Ганга, такие вот глины смывает. Я набрал эту вот мутную воду Ганги. Ну, для меня она была священной, потому что это Ганга. Я принес ее в комнату, поставил на подоконник. На утро я был поражен. Кристально прозрачная вода. Кристально прозрачная вода. И вся эта примесь на дне. Ведь можно отделить эти вещи. Потому что вода по своей сути всегда чиста. За счет смешения выглядит, что вода грязная. Также душа чиста. Она не может быть греховной. По своей конституции никогда. Она на самом деле как масло и вода не смешивается с материей. Смешение происходит за счет деятельности корыстной. Если вот миксер, да? И вот мы смешиваем что-то. Даже масло и воду можно смешать. Вот пока есть вращение, она не будет смешана, казаться смешанными. Стоит остановиться, масло всплывет наверх. Здесь также говорится отречение. Остановить все эти вот низшие формы деятельности. И масло всплывет. Вы сможете познать дух. Само по себе это произойдет, что душа чиста, материя – это скверно. Вот до той степени мы можем начинать с того, что нужно омываться полностью после опорожнения кишечника, рот полоскать дважды после приема обеда, допустим, вот такие простые вещи. Не касаться руками полости рта или глаз, когда вы готовите пищу, потому что вы грязные становитесь. Не касаться грязных вещей правой рукой, Если вы моете свой анус, допустим, или берете какое-то грязное, очень нужно убрать, берете левой рукой это делаете. Левая рука для грязных вещей, правая рука для чистых вещей. Если вы подаете кому-то какой-то предмет, подавайте, пожалуйста, правой рукой. И правой рукой также берите. Вот эти тонкости постепенно развивают наше мышление, углубляют. В быту столько секретов оказывается у нас. Продвижение. Если мы в гуне благости. Уже в бытовой жизни, смотрите, йога начинается. Это начало. А заканчивается тем, что масло и вода отделяются. Вы можете различать эти вещи. Чистое, нечистое. Но вот в гуне страсти уже трудно разделить, что чисто, что нечисто. Как гостиницы всегда убирают, скажем, там всегда есть уборщики, там у них пылесосы, там тряпки, там много-много служащих, там номера все убирают после жильцов, чистое белье, там полы вымывают, унитаз, там все с антисептиком обрабатывают для нового посетителя. Но когда Шри Прабхупаде предложили гостиницу, удобные апартаменты, он сказал, нет, там, это не чистое место. Это место подобно притону. И поехал в какой-то тесный маленький храм, в какую-то комнату, где просто там была подстилка поролоновая, чтобы спать и сидеть, и все. И был очень счастлив. Тут очень чисто, он говорит. А там это все, так сказать, внешне вот это страсть и чистота, это внешний лоск. Но на самом деле там вот все пронизано нечистотой. Вот. Однажды Прабхупаде предложили присесть на улице, не ждали, может быть, автомобиль. А тут же вот было придорожье, какое-то кафе уличное, открытое. Тут были столики прямо на улице, на тротуаре. И стулья. И один из учеников пододвинул стул, как Прабхупада, вы можете присесть. Прабхупада посмотрел на этот стул, на эти столики, на это кафе, говорит, духовно через такие места, в таких местах сидеть не будет. Не будет. Если вы использовали пластиковую посуду, скажем, плюнули туда, допустим, ну, мусор какой-то бросили и помыли, она остается нечистой. Если вы мусор выбросили из металлической посуды, можно ее омыть, она может быть чистой после омовения. Если вы готовите какую-то пищу, и там есть элементы страсти, или не очень качественная пища, как черная патока, говорится, есть такое не очень высокого качества, невежество. Невежество — это, во всяком случае, хотя бы сон. Мы не можем избавиться. Сон необходим. Но преобладает гуна благости. То есть самое активное время в гуне благости — это ранние утренние часы, когда необходимо заниматься медитацией. Все свои мантры или молитвы, которые мы имеем, или священные тексты, которые мы хотим изучать, нужно изучать именно в раннее утреннее время. Стараться. До 10 утра мы должны уже как бы полностью справиться с обязанностями в гуне благости. Сейчас, если посмотреть на наше общество мировое, люди не живут в благости, не просыпаются в это время, обязанности в гуне благости не выполняют. Не выполняют. Но они сразу начинают со страсти пробуждаясь из невежества. Как себя взбодрить? Там чай, кофе, сигареты, не знаю, что еще, что помогает как-то какой-то допинг получить. Нужно же человеку, чтобы вспомнить, что есть работа, нужны заработки, нужны деньги, и вот это нужно все вспомнить. Вот это у них медитация, йога такая. И плоды деятельности их вдохновляют. Или заставляют это делать. Нужно, чтобы гуна благости преобладала. Для этого нужно выполнить обязанности рано утром также. Не пропускать гуну благости. Текст 28. Человек, постоянно поглощенный деятельностью, противоречащей указаниям священных писаний, материалистичный и упрямый, обманывающий, постоянно оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый, отказывающий, откладывающий все на потом, такой человек находится под влиянием гуны невежество. Вот еще есть низшая гуна здесь описывается. Тут у нас, конечно, достаточно опыта. Это влияние мы ощущаем регулярно на себе. Понятный текст. Наверное, самый непонятный текст все-таки это будет гуна благости. Очень сложно, да? Сегодня так, правда, ее мало очень, поэтому нам нужно потрудиться немножко, придется. Поглощенный деятельностью, противоречащей указаниям священных писаний. А зачем ты это делает? Вопрос. Если что-то противоречит закону, вопрос. Зачем человек это делает? Почему? В конце концов, это опасно для его жизни тоже. Нарушает закон. В невежестве он не верит в эти вещи, что такие законы существуют. Она думает, что закон существует, пока есть человеческое общество, оно же устанавливает закон. И больше законов никаких нет. И если не видит никто, то закон-то не существует. Я могу делать все, что хочу, лишь бы никто не видел, вот и все. В тайне это делают грехи. Противоречащий указаниям священных писаний. Почему? Потому что сильные очень чувства наслаждаться. Это максимальное выражение себя Богом. Смотрите. Бог становится догом, говорит Прабхупада. То есть фактически это жизнь собаки, животного. Чем больше человек мнит о себе, смотрите, тем ниже на самом деле его сознание. Это самомнение, ужасная штука. Поэтому с самого начала шастры исправляют этот момент, что ты слуга. Ты не господин здесь, но ты слуга Бога. Значит, ты будешь слугой, смотрите, всего. Если ты по своей сути слуга Бога, по своей конституции изначально, значит, слуга Бога, значит, изначальный слуга ты. Ты не кто-то другой, ты изначально всегда, твоя суть, вечная суть, служение. Значит, ты будешь слугой везде. Слугой служить будешь семье, служить стране, служить своим чувствам, служить своим собакам, кошкам, не знаю, служить деревьям в своем саду, совершая там служение. Но мнить себя будешь Богом, обладая всем этим. Это будет мнение лишить твое. Вот это и есть невежество. Вот это самомнение максимальное. Ага. Деятельность, противоречащая указаниям священных писаний. Смотрите, Бог говорит так, а я говорю, у меня другое мнение. Представьте себе, какое высокомерие. А? Какое высокомерие? Неслыханное высокомерие вообще. Атеизм — это неслыханное высокомерие. Они могут отменить Бога или позволить Богу существовать. Смотрите, они тут даже Бога могут управлять. Но Бог отреченный позволяет, хорошо, без Бога меня нет. При этом он желает блага все равно. Ты хочешь сделать дурной поступок, но если ты очень хочешь, делай, научись сам тогда. Как Прабхупада вспоминает случай, когда он пришел, он еще был тогда семейным человеком в Индии, он пришел к другу, к брату в Боге, пообщаться, пришел с сыном маленьким. И там у этого друга вентилятор вращался, работал, фен из-за жары. И пока они разговаривали на какие-то духовные темы, взрослые, этот его ребенок, сын, он пытался туда засунуть палец в этот фен. Просунуть, посмотреть, что там такое вообще дует. Не видно же лопастей, он глупый ребенок. А этот хозяин беспокоился, и Прабхупада беспокоился, отдергивали его. И еще раз, куда ты палец суешь? Нельзя туда. А он снова, ему же интересно. В конце концов, хозяин сказал, подожди. И выделил из розетки этот вентилятор. Пусть теперь попробует. Пусть получит опыт. И Прабхупада сказал сыну, давай теперь, пробуй. Уже не было опасно, питания не было, он уже затухал. И он просунул палец, лопасть его больно ударила по пальцу. Еще будешь? Не, больше не буду, все, опыт получил. Зачем отец позволил ребенку получить такой болезненный опыт? Он получил опыт, научился этому. Это не что-то дурное со стороны отца. Это разумно. Если кто-то настаивает, если он кто-то хочет, скажем, кому-то отомстить, считает, что это вот он должен сделать его долг, то в конце концов, есть и такая культура, вендетта называется. Есть даже целое устройство общества, которое живет по этим законам. Кровная месть. Есть такие культуры. Это тоже поддерживается, и у них есть такие священные писания, которые говорят, вот это ты можешь сделать, вот такие законы кровной мести, можно жить по этим законам. Но это когда есть вот это вот неодолимое желание, когда не могу забыть эту обиду, понимаете? Тогда закон нужен вот на этом уровне, чтобы это тоже как-то справедливо уравновесить. Там убили в вашем роду одного, ты можешь тоже одного человека убить в том роду, враждебном. То есть тоже там есть какой-то, вот видите, элемент духовности, справедливости. Но если выше подняться культура, там нет кровной мести, там другие законы. Есть еще выше, еще выше, еще выше. Есть планеты пророков. Знаете, сколько там пророков? Мы не можем сосчитать, сколько в этой вселенной великих пророков. На нашей земле всего лишь несколько приходило нам известных. Известных. Неизвестных больше. Неизвестных никто не знает, сколько приходило пророков. Есть целые планеты пророков. Но здесь мы с вами сейчас боремся с низшими гунами природы. Нам бы подняться в гуну благости, да. Есть ли какой-то метод сильный, могущественный, чтобы на самом деле поднять в гуну благости? Конечно, есть. Не пропускайте ранние утренние часы. Начните с этого. Делайте омовение по утрам. Читайте священные книги. Не пытайтесь спорить с ними, с этими установками, или действовать против них. Не пытайтесь такую вещь делать. Это очень опасно. Материалистичный и упрямый, видите, вот интересное сочетание там агуны. Бывает человек материалистичный, но он склонный к изучению, постепенно одухотворяется. Но если он еще упрямый, как осел, вы с ним ничего не сделаете. Он просто не принимает то, что вы говорите. Упрямство называется, ослиное упрямство. Уже все аргументы приведены, доказано уже, да? Но он из-за упрямства не принимает. Материалистичный и упрямый. То есть вот говорят. Голова просто дуб, дерево. Так иногда люди выражаются. Это вот предмет тамагуны. Что благости, скажем, если я слышу какие-то аргументы, правильные доказательства, я тут же принимаю это. Тут же соглашаюсь с этим. От кого бы то ни было. От ученого человека или не ученого человека. У меня же разум есть свой. Я же могу оценить. Это правильно он говорит. Этот человек может быть не образован, но он все, сейчас сказал истину. Все понятно. То есть нет такого ложного эго. Видите, а упрямство — это ложное эго, вот это невежество, оно заставляет человека просто бороться за свое ложное эго, свои ложные понятия, ложные мнения. Отсюда и происходит эта вражда. Если все люди склонны принимать истину, вражды не будет. Добрый доброго, говорится, не боится. И здесь вот эта гуна, конечно, она ужасна. И все откладывать на потом. Рано вставать, ну, потом. Но не сегодня, только утром. Я вот завтра попробую. А потом послезавтра и так далее. И так жизнь проходит. Тех 29. А сейчас завоеватель богатств, выслушай от меня подробно описание различных видов разума и решимости, соответствующих трёхгунам материальной природы. Вот еще одна тема начинается интересная, но это уже в следующий раз. Здесь также говорится о разуме и решимости. Помните, мы читали о решимости и энтузиазме. Это признак гуны благости. И все же решимость может быть тоже в разных гунах. Видите, какая картина интересная. Не всякая решимость, оказывается, может быть чистой. И не всякий разум может быть чистым. Оказывается, есть разум тоже и в невежестве, и в страсти, и в добродетели. И решимость тоже в разных гунах. Вот как устроена материальная природа. Вот что нужно с вами освоить. Как же жить в гуне благости, если все вокруг смешано? Вот это искусство нашей деятельности, как действовать в гуне благости. Но мы здесь остановимся. Мы начнем в следующий раз с 30 текста 18 главы. Будут ли у нас вопросы сегодня?
Да, есть вопросы. Объясните подробнее, что значит не обращать внимания на гуны материальной природы?
Здесь говорится о долге. Невозможно не обращать внимания на гуны материальной природы. Вот мне больно, Как я могу на это внимание не обращать? Я же чувствую это. Но долг не заставляет продолжать выполнять свои обязанности. Вот как это происходит. Именно сосредоточенность на долге. Мы приводили пример. Воин раненый продолжает сражаться. Когда он не сражается, он идет в госпиталь. Но в процессе сражения, исполнения долга, он не останавливается. То есть здесь отвечает на вопрос долг, поймите. Не просто вы сидите и не обращаете внимания. Это тамагуна, может быть, что вы просто притупленный человек. Наркоман тоже сидит и ни на что не обращает внимания, ни на какие гуны природы. Ему абсолютно все равно, что происходит вокруг. Но это глубокая тамагуна. Потому что там нет никаких обязанностей долга, он не совершает аскезу, он никак не совершает ничего ценного для своей жизни. Поэтому именно в благости, это через исполнение долга все понимается.
Еще. Как понять, что моя самооценка верная?
Вы должны спросить духовного учителя. Не пытайтесь сейчас себя правильно оценить. До конца, ну, в каком-то смысле мы должны себя оценивать и сейчас, но с позиции долга. Кто вы? Мужчина, самец или муж? Вот это вы должны оценить, конечно же, сами. Если вы муж, то это одно, если самец, то другое. Это уж мы должны сами хотя бы самостоятельно что-то оценить. С чего-то начать мы должны, именно со своего разума нужно начинать. Мало ли, что там написано, не все понимаю, но вот я вот что-то разумею. И с этого я начинаю. А это кто, самка или жена? Нужно разобраться в этих оценках.
Да? А на каких платформах держится энтузиазм человека?
На какой платформе? Энтузиазм. Энтузиазм — это проявление веры. Без веры не бывает энтузиазма. Ну как вот, духовный путь. Мы говорим людям, духовный путь, духовная жизнь, да, необходимо. А где энтузиазм-то? Ну да, необходимо, ну хорошо, говорите, возвышенно очень про гуну благости сказали, здорово, конечно, но у меня, знаете, как-то нет энтузиазма никакого. Не знаю, что и как делать, там рано вставать, не очень-то верю в эти вещи простые. Я слишком много начинаю обсуждать, оценивать, как-то объяснять. Да ну, мне кажется, это все так или не так. Веры нет. Вот в чем проблема. Как только вы обретаете веру, а веру можете получить только от того, кто обладает верой, не иначе. Вера — это не самовнушение, дорогие мои. Это реальная энергия. Это мощная, самая мощная сила, которая есть вообще в мире. Вот с этого все начинается. И ей же заканчивается, когда она полной становится. Начинается с уважения, с небольшого доверия какого-то. Заканчивается полной верой. И полная вера определяется как любовь к Богу. Это другие пространства, уже другие измерения жизни. Поэтому энтузиазм — это проявление веры.
Спрашивают, а где узнать вот эти вот мелочи, про которые вы говорили, брать какой рукой, какой отдавать, вот эти нюансы, где можно узнать?
Ну, например, если вы придете в ашрам брахмачариев, я не знаю, где вы живете, не везде есть такие ашрамы, но, скажем, в Москве есть. Я могу посоветовать Юрлова. В Юрлова есть такой ашрам брахмачариев, есть также и в других местах нескольких. Брахмачари — это монахи. Они не пожизненные монахи, они на какое-то время принимают этот образ жизни, не могут потом жениться, но на время обучения они живут монашеской жизнью. Там, в ашраме, то есть при храме, и там вот эти высокие стандарты. Они живут в этих высоких стандартах как раз. Так они получают большой духовный опыт, быстро очень. Там буквально за несколько дней они могут получить большой опыт, за месяц там какой-то. Кто-то живет там полгода, кто-то кому-то нравится и годами живет брахмачарием. Кому-то очень нравится такая жизнь. Там высокие стандарты чистоты. И вот я вам советую либо списаться с таким ашрамом, либо просто посещать такой ашрам иногда, на их программы приходить, спрашивать, видеть, наблюдать, как они живут. Вот там можно многому научиться вот этим маленьким деталям, которые заполняют нашу жизнь хорошим как бы наполнителем. И что еще, если нет у вас такой возможности, я думаю, может быть такая возможность, что можно связаться с таким ашрамом, списаться. Или можно приехать в Святую Дхаму, если у вас есть такой интерес, приехать в Майяпур, в Вриндаван Дхаму и тоже там увидеть, как, что такое храмовая жизнь, где высочайшие стандарты практикуются. И побыть в этих стандартах хотя бы дня три. Я вас уверяю, в вашей жизни будет переворот за эти три дня.
Чем карма-йога, описанная в третьей главе Бхагавад-гиты, отличается от карма-йоги, описанной в пятой главе?
Пятая глава — это уже карма-йога, деятельность в сознании Кришны, как бхакти-йога описывается. Как уже духовная деятельность описывается, освобождающая душу. А в третьей главе там связана деятельность с карма-кандой. Разделом карма-канда — это поклонение высшим силам природы, также включается к полубогам. Через полубогов человек как-то служит Богу. Косвенным образом. Карма-йога. Сегодня в Индии карма-йога и на Западе — это косвенная практика. А прямая карма-йога — это служение Богу. В этом они отличаются.
А как понять, в чем твой долг?
Природа есть. Мужчина — значит муж. Мы так сегодня рассуждали, да? По природе вещей мы же можем определить какие-то моменты. Женщина — значит жена, или мать, или дочь. Ну вот все эти вот понятия нам нужно усвоить и действовать согласно этим понятиям. Жить по понятиям, так говорят? Это какой-то жаргон, откуда? Я слышал.
Тюрьма.
А?
Тюрьма.
Тюрьма? В тюрьме что, живут по понятиям, что ли?
Вот эти, кто вышли оттуда.
Не, не в тюрьме. Мне кажется, это преступные организации так живут.
Вот вор в законе.
Вор в законе живет по понятиям. Мы тоже живем по понятиям, да, вот я это и хотел сказать. Только разные понятия, но жить нужно по понятиям, да. Значит, кто вы определяете? Потом у вас профессия есть какая-то склонность к деятельности. Ну, полезной деятельности, пожалуйста, да? Сразу, конечно. Нужна полезная деятельность. И вот с этого и начинаем. Со своей природы и полезной деятельности, которую я могу делать с пользой. Вот с этого мы начинаем познание себя. И рано утром поднимайтесь и, пожалуйста, общайтесь с Богом. Лицом к лицу. Иначе, кроме этого, вы ничего не узнаете больше, кроме профессии и своего пола.
В православии есть понятие дьявола-искусителя и ангела-хранителя. С точки зрения Вед и Бхагавад-гиты, присутствуют ли эти энергии в материальном мире?
Ну, вообще? Ну да, конечно. Вот мы сейчас об этом и читаем с вами. Дьявол — это образное. И также сатва-гуна — это сатва. И также ангелы, скажем там, полубоги — это образное выражение гун. А трансцендентное образное — это Бог. Если в образы все перевести, эти гуны, это же образы. Это же качество, которое имеет живое существо, это образ. И вот образное выражение гун, оно легче воспринимается, если мы дадим образ. И тамагуну как вы изобразите? Ну, ее черным цветом изображают обычно. Вот. Угрюмая какая-то, неудовлетворенная, злая, агрессивная, оскорбительная. Вот. Ну, как бы вот олицетворение зло. Ну, вот можно дьявола изобразить вот в таком вот. Но я вас уверяю, у дьявола, как если это о личности говорить, он очень красивый. Вы ошибаетесь. Вы образ создаете такой. А его внешность, она очень красивая. Привлекательно. Иначе бы дьявол не мог здесь творить никаких злых дел, если он не привлекательный. Все бы просто убегали бы, отталкивались. Но он очень красиво умеет выглядеть и привлекать. Он очень ученый, очень умный. И он привлекательный становится. Поэтому люди творят грех, потому что он привлекателен. Вот в чем проблема. А образ изображают дьявола, чтобы понятно было, злой, черный, ну, может, клыкастый, когтистый, не знаю, какой-то такой, знаете, страшный. Гуну страсти можно изобразить как? Ну, что-то такое красное, рожесичное, да, такое, круглые глаза такие, знаете, страстные, вот он жадный такой, знаете, он вот стремится что-то схватить, там, власть, там, отобрать у вас что-то, или присвоить себе, или не отдать что-то там, или обмануть как-то там. Такого, можете, такого толстого, такого дядюшку Сэма нарисовать на мешке с золотом, знаете, там такие карикатуры были. Это жадность или страсть. Ну, где вы такое видели? Поезжайте, посмотрите на дядюшку Сэма, он блестяще выглядит вообще. Блестяще выглядит, очень тоже привлекательный, нет? А что такое сатва-гуна? О, это какой-то свет, знаете, наверное, такое, знаете, вот ангелоподобное существо, такое улыбающееся, такое, знаете, такое счастье разлитое кругом. И ничего больше не видно. Непонятно, что там за ним. Туман какой-то, да, белый. Это образы такие, что мы не можем описать, не знаем, что там. А на практике, посмотрите, где эта гуна-благость? А вот сидит в пыли какой-то там человек, знаете, бородатый мантру там повторяет, там под деревом живет весь какой-то такой, вот, и просит у вас подаяние какого-то. О, Боже мой, так что за этого самое привлекательное, скажите? Тамагуна и раджа-гуна. В материальном мире так. А на самом деле все наоборот. За красивой внешностью часто скрывается зло. Именно там оно и скрывается. А где же ему еще скрываться? Это лучшее место, где можно скрыться и быть незаметным. За очень красивой внешностью, за богатством, за властью, вот эти ценности их скрывают. Сегодня вот так мы видим. А если все это раскрыть, убрать все эти вот покрытия, что мы там увидим? Двуногое животное, представьте себе, в реальности там находится, которое мнит о себе что-то. Вот такая картина, это гуны материальные. Поэтому есть образные выражения в священных писаниях, тоже есть такие образы. И становится понятным, да, что это такое. И также мы сегодня читаем научное описание. Качественная сторона подробно описывается, в каких качествах проявляется эта гуна, другая, третья гуна. Вот. Беспристрастно. Беспристрастно.
Вы как-то рассказывали, что Дурьотхана как раз сделали наполовину его тело, наполовину из бриллиантов, наполовину из цветов. Для материальной как раз привлекательности. Здесь уже спрашивают уже практикующие ранний подъем. И вот говорят, что делать, если в 3:30 встаешь, выполняешь все духовные практики, но к 9 страшно переедаю и засыпаю. Как быть с этой реакцией?
Это награда за аскезу, да? Я сам себе должен как-то наградить за такую аскезу. Это же в 3:30 подняться, знаете, это же тяжело. Всю программу утреннюю духовную выполнить. Я чувствую, что я сделал великую вещь, и мне нужно как-то себя поощрить. А чем поощрить? Хорошим завтраком. И потом сном, наверное, да, отдыхом. Ничего-ничего, пока можете так. Пока у нас такая привычка есть, в крови это есть, как бы нужна какая-то награда, нам нужна за эти усилия. Потом вы привыкнете. Это не будет казаться чем-то удивительным усилием подняться рано утром и утреннюю программу провести. Это не будет чем-то требующим поощрения. Надо продолжать. Постепенно вот эта утренняя практика, она станет привычной. И даже может казаться обыденной в какие-то моменты времени. И даже может потом казаться скучной. Сначала это новизна, потом мы привыкаем, потом даже может быть скучно. Можем даже засыпать прямо на утренней программе, бороться со сном. Но постепенно, постепенно, постепенно вы проникнете в смысл, духовный смысл и суть этой программы. Вы научитесь быть бодрствующим внутри себя, даже когда спите. Даже когда внешне вы боретесь со сном, внутри будет абсолютно ясное сатвичное сознание. Вот, видите. Болеете вы, не болеете, не важно. Сознание ваше будет стабильным внутри. Благодаря вот этой утренней практике. Поэтому продолжайте бороться. Видите, вот вы уже столкнулись с препятствием от переедания. Если вы молоды, это вам не навредит переедание пока, пока это не тревожно. Если вы будете переедать постоянно, с возрастом у вас разовьется диабет. И у вас появятся больные органы.
Здесь вопрос продолжается от практикующих уже. И вот как жить с папой, который находится в глубочайшем невежестве, а я уже практикую и джапа-медитацию, и ранние подъемы.
Вас не должно тревожить чье-то невежество, кроме своего? Нет, я, конечно, понимаю, это не просто там привычки в невежестве, допустим. Но если вам отец не мешает заниматься духовной практикой, я не вижу большой проблемы. Не является большой проблемой. Ну, может быть, неудобство как доставляет. Но ему приносит благо жизнь с вами, поскольку вы практикующий уже человек, для него это будет благом. Вам нужно потерпеть какие-то неудобства. Отец есть отец.
Вопрос про тонкости чистоты спрашивала девушка, и вот она спрашивает, я нахожусь в Петербурге, а где вот этот ашрам Брахмачари? Ну, девушка спрашивает.
В Петербурге, да, может быть, дадим, да, какие-то координаты тогда, перешлем туда.
Как вы считаете, стоит ли обучаться онлайн ведической практике? Например, есть такой курс «Большой ведический практикум».
В плане информации, конечно. Используйте онлайн. Сейчас это хорошее средство, тем более во время карантина. Обязательно, да, учитесь. В плане информации, конечно, получите много очень важной, полезной информации.
Подскажите, пожалуйста, что может сделать мать на расстоянии? Взрослый сын находится в другом городе. Как я могу помочь в его духовной жизни?
Связь же есть какая-то, есть телефонная связь. Сегодня мы очень технологии развиты. Пожалуйста, пользуйтесь этой связью. Можно общаться через Skype, да, можно даже видеть друг друга. С какой-то регулярностью, если будете общаться, то будете влиять. Благотворно общаться. Один только совет. Не навязывайте духовную жизнь. Вот научитесь так знания передавать, чтобы не навязывать человеку. Если вы уже практикуете, то вы будете быстро как-то продвигаться, быстро что-то усваивать, и у вас появится нетерпение, да? Чтобы так же, чтобы быстро ваши родственники продвигались. Но если они не практикуют, они не смогут быстро это сделать. Вам понадобится терпение. То, что вы сможете понять за несколько дней обучения, они будут понимать, не знаю, в течение года. Правда, правда. Если нет медитации, этот процесс будет очень медленный. Поэтому вам нужно будет набраться терпения по крупицам, вот так, потихоньку.
Что делать, если человек не принимает абсолютную истину? Мне скатываться до относительной истины или доносить ее другими способами?
Важно, чтобы ваше сознание было утверждено духовным. Это вот самое важное. И тогда вы найдете слова и способы. Поэтому отнеситесь серьезно именно вот к своей духовной практике прежде всего. А уже потом вы уже можете заботиться о людях. Относительно истина, она все равно связана с абсолютной истиной. Ваше дело просто связать вот то мнение человека, связать с абсолютной истиной. Если оно не греховное, да, позиция его, можно связать его мнение тоже, его вкусы или там представления какие-то, выводы, опыт. Можно связать. Мы не отрицаем человеческий опыт. И разум человеческий не отрицаем. И знания, которые он приобрел, не отрицаем. Просто их связываем с абсолютной истиной.
Остался только один Последний вопрос, крайне, помимо тех благодарностей, которые идут в чате. И куда мы в итоге должны прийти?
К Бхагавану, к верховной, всепривлекающей личности Бога. Это конечный итог. Но это, для этого нужно очень сильно полюбить. Полюбить Бога, очень сильно полюбить. В гуне благости можем развивать любовь. Любовь к Богу. В гуне страсти мы к Богу можем обратиться из чувства выгоды каких-то приобретений. В гуне невежества вряд ли как эта связь может вообще произойти, кроме того, что себя можем почувствовать как-то Богом, такую иллюзию великую создать. В гуне невежества нежелательно действовать. Не то, что нежелательно, противопоказано полностью. Нужно отвергать. Страсть, можно нейтрально отнестись к этому. Ни да, ни нет, то есть нейтрально. А благость нужно брать, брать и брать. Таким путем мы можем дойти и с уровня благости мы сможем уже развить любовь. Любовь к Богу. И в конечном итоге раскрывается как бы личность Бога. Именно под влиянием бхакти. Бхакти мама биджанати. Так говорит Кришна. Бхагавадгите, что его можно познать только через бхакти, через любовь.
Угу. А здесь еще успели написать один вопрос с красивым именем Бриндаван Прие. Примите поклоны. Подскажите, пожалуйста, нужно ли развивать себе те или иные качества, или это все-таки милость Господа?
Какие качества?
Те или иные
качества. Да, да, это милость Господа, это нужно также развивать. Наши усилия тоже должны быть. Например, врач дает лекарство, а это его как бы вот дар. Дар врача. Милость, так скажем, да, получаем. По его милости мы знаем, вот эти вот лекарства являются, его нужно... Но принимать должны мы сами. Если мы отказываемся принимать лекарства, кто же нам поможет? Как нам врач поможет? Поэтому здесь тоже нужно иметь сильное желание очистить сердце, желание освободиться от своих пороков. Мы должны желать. И когда мы желаем, мы начинаем подавлять эти низшие энергии в себе. Подавлять. Не прятать, а подавлять. Гнев, зависть. То есть мы не должны действия совершать на этой платформе. Если вы кому-то завидуете, ничего не делайте по отношению к этому человеку. Вот и все. Так вы уже будете бороться с этим качеством. И поскольку это закон гуна-кармы, если вы это не делаете, это качество постепенно угасает. Если вы не делаете, не поддерживаете деятельностью, карма, карма-гуна, гуна-карма, да? Качество и деятельность связаны очень. Например, у меня нет вот этого сострадания, скажем, или уважения к другим людям, но я веду себя так, как будто их уважаю и сострадаю. Карма, деятельность так, в этом направлении. И это качество во мне пробуждается. Гуна. От кармы гуна зависит. А гуна влияет на карму. То есть моя деятельность возвышенная, утвержденная. Потом можно так исправить вот такими усилиями.
У нас есть еще немного времени, а вопрос поступает. Если человек находится в невежестве, то ему сначала нужно перейти в страсть, а потом в благость, и только затем начать практиковать?
Нет, практиковать сразу нужно, сразу. И именно при помощи практики мы будем вот так подниматься по этим гунам вверх. Мы в невежестве начинаем, но мы практикуем. Это духовная жизнь, трансцендентная. Она имеет очищающую силу достаточную, и с уровня невежества мы сначала достигнем страсти. А с уровня страсти вот в гуну благости. И из гуны благости можно подняться уже на тот самый трансцендентный уровень. То есть одна и та же практика будет на трансцендентном уровне на нашем и в начале. Одна и та же практика, она не отличается. Та же мантра, те же принципы, регулирующие ограничения священных писаний, тоже понимание долга, все то же самое. Только на трансцендентном уровне вы это делаете уже в осознанно полностью. состоянии, уже не с целью самовозвышения или самоочищения, а с единственной целью из любви к Богу и служения Ему, вечному служению Ему. А вначале мы это делаем как служение Богу, но с целью очиститься самому. А когда уже очищены, эта ступень как бы выгорает, ступень ракеты выгорает, она не нужна, включается другая ступень.
Мне кажется, что желание контролировать – это элемент благости. Как любить себя и как правильно направить это желание?
Может быть, если вы контролируете свои чувства, это благость. Да. Потому что мы тоже контролирующие, мы же частички Бога. Он контролирующий, и мы как частички тоже контролирующие. Но мы не все можем контролировать. Вот, вот этой тенденции нужно отказаться. Контролировать все и вся. Контролировать нужно свои чувства, свой ум. В этом смысле мы контролирующие. И вот тогда, когда мы контролируем свои чувства и ум, держим под контролем, тогда мы имеем право контролировать окружающих в служении Богу. В служении Богу мы можем контролировать. Но сначала нужно проконтролировать вот себя. Это благость.
Мангала Прабху спрашивает, возможно ли для современной науки обнаружить гуны, то есть модусы, режимы материальной природы, без Бхагавад-гиты? Ведь это фундаментальный принцип.
Да нет, никогда они не увидят. Что вы, что вы, что вы. Если они никогда не учились этому, они не смогут это увидеть. Возьмите, скажем, какую-то картину классика из музея. Возьмите Рембрандта, допустим. Если вы никогда не учились живописи, попробуйте сделать то же самое. Да никогда у вас это не получится, это невозможно. Если вы вас этому не учили, там большие знания нужны. Это простая вещь, картина Рембрандта. В сравнении с тем, что мы видим вокруг. Мыслимо ли это, да, человеку самому распознать эти гуны природы? Не заблуждайтесь, пожалуйста. Это так же, как распознать законы кармы до конца. Это не в состоянии ни одного живого существа, кроме Бога.
И здесь, как я и говорил, очень много отзывов позитивных, что меняется ситуация в жизни, что благодаря духовной практике все лучше и лучше. То есть таких сообщений все больше и больше с каждым днем.
Да, так же здорово, видите, все работает. Мы же не обманываем. Ну, во всяком случае, не хотим обманывать.